Новенькая. Алиса сказала отцу, что пойдет погулять. «К ужину возвращайся», — сказал отец. К счастью, он так погрузился в свою статью, что забыл об обеде, не посмотрел Алисе вслед и не заметил, как она одета, и что она выносит из дома полную сумку, которая подозрительно шевелилась. Это гном устраивался поудобнее. В автобусе гном вел себя безобразно. Он вертелся в сумке, сумка вздрагивала, гном спрашивал. «Мы правильно едем? Скоро сходить? Ты не забыла, как называется остановка? Ты не заметила ничего подозрительного?» Пассажиры с удивлением оглядывались на босую девочку в тесном застиранном сарафане, на коленях у которой лежала говорящая сумка. Автобус летел низко, над самыми домами, и через полчаса добрался до последней остановки, которая называлась «Заповедник». Заповедник сказок занимал заросшую лесом, окруженную искусственными горками низину, посреди которой протекала речка. Сверху заповедник был накрыт громадным прозрачным куполом, а под куполом всегда стояла хорошая погода. Рядом с куполом возвышалась многометровая мачта, похожая на ножку поганки, а шляпкой поганки была большая платформа. Туда можно было подняться на лифте, и с платформы в подзорную трубу зрители смотрели на заповедник. Так что сказочным жителям гости не мешали. «Приехали, наконец-то?» — спросил гном, когда Алиса вышла из автобуса. «Приехали», — сказала Алиса. «Теперь куда?» День клонился к закату, стало прохладно. С непривычки камешки на дорожке кололи пятки. К тому же Алиса вдруг вспомнила, что забыла пообедать. Гнома накормила, а сама поесть забыла. Поэтому она подошла к автомату на автобусной остановке и взяла порцию клубничного мороженого.
«Ты что делаешь?» — спросил гном. «Ты почему никуда не идешь? Если струсила, так и скажи».
«Я ем мороженое», — сказала Алиса. «Я проголодалась».
«Значит так», — сказал гном. «Ты ешь мороженое, а Даша должна голодать». «Ее и так укачало. Даша плачет, а ей не дают мороженого». И гном громко зарыдал за Дашу.
«Ты что, мороженого хочешь?» — спросила Алиса.
«Даша умоляет, чтобы ей дали мороженого», — сказал гном.
Алиса оглянулась. Вокруг было пусто. Автобус улетел, забрав последних зрителей. Рабочий день заповедника кончался. Она поставила сумку на землю и расстегнула ее. Гном выбрался наружу, поправил колпак и протянул кверху руки.
«А Даша?» — спросила Алиса. «Ты ее не будешь угощать?»
«Даша устала, спит. Ее нельзя тревожить», — сердито сказал гном. «Как ты не понимаешь самых простых вещей?»
Гном принял из Алисиных рук стаканчик, высунул длинный красный язык и начал быстро лизать мороженое.
«Куда теперь идти?» — спросила Алиса.
«В дверь», — сказал гном. «В запасной выход. Я тебе покажу».
«Ты не лопнешь?» — спросила Алиса. «Такое впечатление, что ты съел футбольный мяч».
«Ну, положим, не футбольный, а теннисный», — сказал гном. «Не преувеличивай. Надо уважать друзей».
Язык гнома работал со сказочной скоростью. Через минуту стаканчик был пуст.
«Жалко», — сказал гном. «Все хорошее в жизни очень быстро кончается. Может, еще по стаканчику?»
«И не мечтай», — сказала Алиса. «Пошли».
«Я так и думал», — сказал гном. «А если за Дашу на здоровье?»
«Ты сам пойдешь или в сумку полезешь?» — спросила Алиса.
«Я пойду в сумке», — сказал гном. «Меня ноги не держат. Ты меня чем-то отравила».
Алиса не стала спорить. За гномом всегда оставалось последнее слово. Она вернула его в сумку и пошла по дорожке, которая велась вокруг купола. Стена купола поднималась вверх и, закругляясь, исчезала из глаз. Видно было, что изнутри к ней подступают холмы и деревья, а снаружи вдоль стены были посажены кусты, так что заглянуть внутрь было нельзя.
«Долго еще идти?» — спросила Алиса.
«Скоро, скоро!» — ответил гном плачущим голосом. «Иди скорее, не качай сумку! Ты меня хочешь убить!» И тут Алиса увидела, что кусты расступились, и за ними обнаружилась самая обыкновенная раздвижная дверь, на которой было написано «Запасной выход, только для служащих заповедника».
«А как ее открыть?» — спросила Алиса.
«Подумай сама. Я не знаю», — сказал гном. «Только быстрее думай». Алиса нажала на ручку двери, и дверь легко отошла в сторону. Она вошла внутрь, дверь закрылась.
«Я уже внутри», — сказала Алиса.
«Вот видишь», — сказал гном, — «хорошо вам, людям, и мороженое дают, и в заповедник пускают». В заповеднике было тихо, куда тише, чем снаружи. и лес вокруг был темнее, чем обычный. Шум города сюда не проникал. Могучие ели сошлись тесно, с голых нижних ветвей свисали седые бороды лишайников, а земля была покрыта толстым, мягким слоем мха, из которого вылезали папоротники. Дорожка велась между стволами и терялась в папоротниках, которые, хоть ветра не было, медленно шевелили листьями. «Тихо как!» — прошептала Алиса. Ей стало немного не по себе. Даже захотелось вернуться обратно и позвать отца. «Не бойся!» — ответил из сумки гном. «Я сам здесь боюсь один ходить. Потерпи, сейчас доберемся до моей тетки. Там куда уютнее. Ты только по сторонам не гляди. Ничего не увидишь, а испугаешься. Это бывает. Здесь лес тоже необыкновенный, реликтовый».
«Какой?»
«Реликтовый. Я не знаю, что значит это слово. Ну, наверное, очень старый. Может, даже сохранился с легендарной эпохи. Иди». Алиса пошла вперед. Первый шаг босиком было сделать всего труднее. Второй удался легче, третий совсем легко. Но на четвертом шаге в ногу вонзился сучок, и Алиса подпрыгнула от боли. «Ты что?» — взвизгнул гном. «Кто тебя?»
«Я сама. Это сучок».
«Нельзя ходить по лесу босиком», — раздался добрый мягкий бас. «Разве можно маленьким девочкам ходить по нашему страшному, непроходимому лесу босиком?» Алиса испуганно оглянулась. Под деревом стоял большой серый волк, он улыбался. «Ну вот», — сказал он, — «вот мы и испугались». «А почему испугались?» «Потому что решили, что серый волк нас съест, правильно?»
«Не знаю», — сказала Алиса.
«А я знаю. И знаю, что это неправда. Я в жизни не съел ни одной девочки. В мире и без меня много несправедливостей. Надо любить друг друга, оберегать и даже лелеять. Ты со мной не согласна, босая девочка?»
«Я согласна», — сказала Алиса.
«Ну вот мы и подружились». Алисе раньше не приходилось видеть говорящих волков, и она удивилась тому, как шевелится волчий рот, произнося слова. Волк мягко подошел к Алисе, сел и протянул громадную, теплую, мохнатую лапу. «Давай познакомимся», — сказал он. «Я очень общительный и добрый. Имени у меня нет, называй меня просто волком». «А...» И тут Алиса осеклась. Она вспомнила, что должна быть экспонатом. «Золушка», — сказала она. «Неужели?» — обрадовался волк и улыбнулся, показав множество белых длинных зубов. «А я думаю, почему босая? Может, сирота? У нас до сих пор не было Золушки. Я так рад, что ты будешь с нами жить. А как твои родственники? Как мачеха, сестры? Не болеют? Как папаша? На здоровье не жалуются?»
«Я одна», — сказала Алиса. «Я буду у вас экспонатом».
«Молодец», — сказал волк. «Ну, просто молодец. Умница. А ты с Красной Шапочкой раньше не встречалась?»
«Нет», — сказала Алиса.
«Вот и познакомитесь», — сказал волк. «И, надеюсь, сблизитесь. У меня с Красной Шапочкой сложились теплые дружеские отношения. Я ее провожаю домой, а иногда мы гуляем с ней по лесу».
«А вы ее не съели?»
«Ну вот, еще чего не хватало», — обиделся волк. «Я даже бабушку есть не стал». «Я тебе, Золушка, открою большую тайну. Надеюсь, нас никто не подслушивает». Волк оглянулся. В лесу было тихо. «Я вегетарианец, понимаешь? Это значит, что я не ем мясо, потому что мясо в моем возрасте вредно. Морковка — вот настоящая еда для разумного мужчины. А ты любишь морковку?»
«Да», — сказала Алиса.
«Тогда жду тебя в гости». «Но только мне сначала надо пройти в дирекцию заповедника», — сказала Алиса. «Я ведь новенькая».
«Правильно», — сказал волк.
«Как это правильно и разумно? Сначала в дирекцию. Наш директор — милейший человек. Доктор наук Иван Иванович. Я его уважаю». «А разве тебе не сказали, что он улетел на конференцию в город Тимбукту?»
«Но ведь там кто-нибудь еще есть?»
«Обязательно», — сказал волк. «Там ждет тебя заместитель нашего любимого директора, старик Кусандра, бывший папа Яга. Тоже милейший человек, большого ума, редкой биографии. Есть подозрение, что он бессмертный. А что у тебя в сумке? Нет ли там морковки?» Волк облизнулся. «Нет», — сказала Алиса, прижимая сумку к боку. Она уже не боялась волка, но все-таки не хотела подводить гнома. Неизвестно, какие у него с волком отношения. Там моя кукла и запасная одежда. Хотите посмотреть?»
«Не стоит», — сказал волк скучным голосом. «Ну, я пошел. У меня масса дел. Надо встретить красную шапочку, поработать на огороде. Так что жду тебя в гости, Золушка. Одна приходи или с принцем, как тебе удобнее. Тебе каждый мое логово укажет. Меня тут все знают и любят».
Сказав так, волк махнул хвостом и исчез в лесу, будто растворился среди серых стволов.
«Ох!» — раздалось из сумки. «А я уж испугался, что он в сумку полезет. Плохо, что он тебя видел. Обязательно Кассандра донесет».
«Он в самом деле, что ли, морковку ест?» — спросила Алиса.
«Не хочу врать, сам не видел, но сомневаюсь. Ну как это волк с одной морковки таким гладким будет?»
«А он меня в гости звал», — сказала Алиса.
«Успеешь», — сказал гном, — «не спеши».
«А он, правда, с красной шапочкой дружит?»
«Ну, пока что не съел. Да и понятно, здесь мы все на учете. Если не досчитаются, большой скандал будет.
Ты думаешь, как мне удалось сегодня вырваться? Я змея Гордыныча подговорил.
Все равно, говорю, тебе пройти обследование надо. Что-то ты похудел за последнее время. Что-то ты чихаешь. А я хорошего врача знаю, специалиста по драконам.
Змей Гордыныч очень боится заболеть. С утра он как начал стонать. Весь замок зашатался. А Кассандра испугался, что если дракон-то помрет, начнут расследовать, вопросы задавать. Почему не сберегли? Почему не досмотрели за уникальным экспонатом? Вот, золотая у меня голова».
«У тебя в самом деле золотая голова», — согласилась Алиса.
«Нам еще далеко идти?»
«Нет, за большим дубом будет тропинка направо, и приведет она нас к родному дому».